This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней, мир вам, сердца пусть будут добрей, мир вам, вы не судите людей, мир вам и вашим близким и друзьям, мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Вся сила ты, Господь, надежда ты, Господь, и лишь тебе взываю я. Ты есть мой щит, Господь, меня храни, Господь, и во веки ты вся жизнь моя. Любовь и мир, Господь, спасение ты, Господь.
Нашу радиопрограмму сегодня я хочу начать двумя отрывками из священных писаний. Первый – это слова Иисуса Христа, когда Он разговаривал с апостолом Петром. «И на камне этом я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Записал этот разговор евангелист Матфей, и я прочитал 16 главу, 18 стих. И второй текст – Это книга пророка Осии, 13 глава, 14 стих. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их». В прошлой нашей радиопрограмме мы говорили об аде, о тех, кто там находится, и о том, что же будет с адом и с находящимися в нем. Сегодня радиопрограмма будет тоже об аде, и она уже третья по счету. Может быть, не стоит этому ужасному месту уделять столько внимания, скажете вы. Знаете, друзья, я заметил, анализируя отзывы радиослушателей, судя по телефонным звонкам, письмам наиболее волнующие темы – это радиопрограммы о последнем времени, об аде, о рае, о суде вечном, в общем, о будущем. Мы очень хотим знать, что Бог закрыл от нас временем. А вот о настоящем мы почему-то задумываемся меньше. А ведь именно настоящее, или вернее, мы в настоящем, то есть в сегодняшнем дне, определяем свое будущее. Вот поэтому нам более важно знать не будущее, а настоящее, чтобы правильно выбрать направление, принять верное решение. Вот поэтому наша радиопрограмма сегодня о настоящем. И не только о настоящем, а даже о том, что рядом с нами, с чем мы встречаемся ежесекундно, вот даже сейчас. Предвижу, что внимательный слушатель, так сказать, уловил меня на слове. Только что я говорил, что программа об аде, а теперь говорю, что о настоящем, да еще и о том, что рядом с нами. И несмотря на такую противоположность, я хочу сказать, что я не ошибся. Ад сегодня рядом с нами, вокруг нас, и восстает на нас, и порой побеждает нас. Но мы с вами прочитали «Врата ада не одолеют». Знаете, о чем здесь идет речь? О том, что ад будет восставать на церковь и на святых. Здесь не говорится, что ад не будет восставать. Наоборот, здесь речь идет как раз о том, что будет война, но победу ад не сможет одержать над церковью. Здесь нужно сделать маленькую остановку и все-таки сделать объяснение, о какой церкви идет речь. О католической? О православной, о протестантской или о какой другой, не принадлежащей к перечисленным группам или конфессиям. Скажу, что церковь, о которой говорит Христос, не принадлежит ни к одной из этих перечисленных категорий, хотя и имеет к ним самое непосредственное отношение. Христова церковь не имеет делений на категории и конфессии. Любая конфессия, заявляющая о себе, что она выше других, и отправляющая все другие христианские конфессии в ад, уже побежденная адом. Да-да, друзья, я не ошибся, и думаю, вы в этом сможете убедиться сегодня. Думаю, что я уже заинтриговал вас таким категорическим заявлением. Но давайте послушаем песню, а затем мы поговорим об этом.
Жизнь так коротка, не успеешь многого сам наверняка. Сердце человека склонно судить, ты свое старайся чистым сохранить. День за днем листа. Много сделал в жизни честных, добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. И мы были все до одного, святость получили от Бога самого. И теперь, когда нам прощение даровал, можем ли хвалиться, что кто лучше стал? День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных добрых дел. Время, чтоб добро творить, убегай от мыслей ближних осудить. А грядущий скоро день придет как тать, и отчет пред Богом нам придется дать. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных добрых дел. День за днем листая, много сделал в жизни честных добрых дел. Много сделал в жизни честных добрых дел. Много сделал в жизни честных добрых дел.
Тему сегодняшней радиопрограммы навеяли два обращения людей, или, может быть, два вопроса. Вот они, послушайте. «Здравствуйте, добрые люди! Последние 10 лет церковь, здесь автор пишет имя церкви, я специально не читаю его, последние 10 лет церковь теснейшим образом переплетена с мирской властью. Возможно ли сохранить чистоту и благодать Божью? Церковь практически полностью интегрировалась с самой порочной коррупционной властью мира. Когда храмы заполнены менялами, а душегубов меценатов хоронят в церковных оградах. А вот второе. Церковь, по России сужу, всегда была царской охранкой. Более важной для сохранения власти царя, чем та, что так называлась. Сейчас нам проталкивают церковь в жизнь общества под предлогом, что это некий социальный институт, необходимый обществу, чтобы научить людей нравственным качествам. На самом деле церковь асоциальна, антисоциальна, антиобщественна. Она занимает с властью место против народа. Чиновники церкви исполняют присылаемые приказы, уводят людей от протеста обещаниями награды за земное многотрудное терпение в будущей райской жизни. Церковь говорит о мирском и высшем, призывая стремиться к высшему и пренебрегать мирскими соблазнами. А сами любят ездить на джипах, принимать подарки от власти. Революциями, дикими вспышками насилия мы обязаны церкви или любой религии. Церковь не дает расти общественным отношениям, общественному и личному сознанию, загоняет процессы недовольства вглубь, заставляя следовать раз и навсегда установленным правилам. Напряжение растет, растет, и потом как рванет. Вот такие два вопроса. Может быть, кто-то слушает и думает, что так могут говорить люди, далекие от веры, от христианства, не читающие Библию. Но послушайте, что говорит один из выдающихся современных православных богословов, профессор Алексей Осипов.
Варсонофий Оптинский, знаете, что говорил? Революция вышла из семинарии. Митрополит Вениамин Фетченко рисует картину того, что творилось у нас перед революцией. Где? В духовных школах.
Вот такая неприятная картина вырисовывается, к сожалению. У людей сложился вот такой взгляд на церковь. А может, это люди, у которых что-то случилось со зрением, или им кто-то, так сказать, запудрил мозги, что вот так говорят о церкви? Кстати, профессор Осипов говорил не о церкви, а о семинариях и духовных школах. Откуда выходят служители в церковь? Так где же проблема? В чем? Что такое у людей мнение о церкви? Только слово «церковь» я беру в кавычки. Почему? Думаю, вы скоро поймете. Есть на земле один неизлечимый порок, от которого не отказывается ни малый ребенок, ни старец на одре болезни. Это желание властвовать. Со времен Адама утвердилось иное царство – власть, и это власть смерти и ада. В Священном Писании есть немало текстов, повествующих о власти и царствовании смерти, и особенно о господине этого царства тления. Апостол Павел, к примеру, писал: «Смерть царствовала от Адама». Факт остается фактом. В тот день, когда люди отведали запретный плод, смерть получила власть над человеческим телом. Люди начали неуклонно приближаться к ней. После грехопадения Адам стал рождать, то есть производить от Евы детей по своему, а не по Божьему подобию. Таким образом, смерть и ад стали царствовать в мире. Действие смерти нам понятно. Приходит смерть, касается человека, и нет его больше. Но вот ад! Какое действие ада? Да еще, оказывается, у ада есть врата, восстающие на церковь. Какое действие производят эти врата ада? Позвольте мне процитировать рассказ одного преподавателя в библейской школе, и мы увидим один из вариантов борьбы и победы ада. Некоторое время тому назад мне выпала честь преподавать в библейской школе. Мои студенты жаждали познания Бога, и я все время искал пути для их воодушевления – полюбить Иисуса еще сильнее, чтобы однажды они могли стать инициаторами пробуждения в церквах. И вот я нашел высказывание одного пастора, Сэма Песка, которое в сжатой форме описывало всю историю христианства. Оно заключалось в следующем. Христианство началось в Палестине как общение. Затем оно перешло в Грецию и стало философией. Когда оно проникло в Италию, то церковь стала религиозным институтом. В Европе она превратилась просто в культуру. Но когда христианство попало в Америку, то из церкви сделали энтерпрайз. Некоторые из моих студентов были молодыми людьми, 18-19 лет, и я хотел, чтобы они поняли и оценили последнее утверждение. Поэтому я подчеркнул: «Интерпрайз» — это то же, что и бизнес. Буквально через секунду Марта, самая молодая студентка в классе, подняла руку. Я не мог представить себе ее вопрос. Я считал, что мое разъяснение было достаточным и четким. Но Марта подняла зачем-то руку, и я сказал: «Да, Марта, я слушаю». Она задала простой вопрос. Из церкви сделали бизнес? А разве церковь не должна быть телом? Я еще не понимал, куда могут занести эти вопросы. Единственный ответ, который мог найти, был: верно, телом. Тогда она продолжила: но когда тело становится бизнесом, разве это не проститутка? В классе воцарилась гробовая тишина. Несколько секунд никто не шевелился. Мы были поражены и даже боялись издать какой-то звук. Настолько Божье присутствие заполнило все вокруг. Все знали, что Бог был рядом. Все, что лично я мог подумать. Ничего себе! Как же я сам не догадался? Но я не высказал этого вслух. Дух Божий продолжил этот урок. Вопрос Марты изменил всю мою жизнь. В течение 6 месяцев, хотя бы раз в день, я вспоминал ее вопрос. Когда тело становится бизнесом, разве это не проститутка? Есть только один ответ на этот вопрос. Да. Да, друзья мои, если та или другая церковь в Америке, или в России, или в Китае, или в любом городе перестанет быть телом, как этому учит Священное Писание, а еще Библия учит, что церковь – это невеста Христа, и если эта церковь занимается бизнесом, политикой, спортом или еще каким мирским занятием, то кто у нее глава? Кто ею управляет, командует? Разве она не невеста Христа? И если она этим занимается, то кто она? В книге Откровения, в 17 главе, апостол Иоанн описывает такую картину.
«И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались, живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 7 головами и 10 рогами. И жена обличена была в порфирую багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя тайна Вавилон Великой, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим.
И, видя ее, дивился удивлением великим. Мне приходилось много слышать толкований, кто же она, эта вавилонская блудница. Одни говорили, это католическая церковь с ее крестовыми походами и инквизицией. Другие говорили, это русская православная церковь. Не берусь поддерживать такое мнение и никому не советую, потому что знаю, что и в протестантском движении было время, когда во времена Кальвина и Лютера казнили, сжигали и топили в реках истинных христиан. Разве в 20 веке не работали на КГБ некоторые пресвитера евангельских церквей? Да, друзья мои, врата ада восстают на церковь, желая одержать над нею победу. Но Христос сказал, врата ада не одолеют ее. Но если Христос сказал, не одолеют, почему же в мире так много отрицательных фактов о церкви? Или Христос неправильно что-то сказал? Позвольте, я проведу такое сравнение. Когда в начале зимы на реках и озерах появляется лед тонкий, непрочный, и родители предупреждают своих детей, не пойдешь на лед – не утонешь, не будешь бродить по лужам – ноги не замочишь. Другим словом, не уходи из родительского послушания и не будешь иметь беды. Подобно так и Христос говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Но представьте себе ситуацию, когда какой-то овце захотелось стать овцой-политиком. и представлять, так сказать, интересы овечьего стада в волчьей стае. Я думаю, вы хорошо понимаете последствия. Христос сказал: «Из руки моей». Вы заметили, если находимся в Его руке, никто не похитит. А если мы не в Его руке, если мы не с Ним, а сами идем в волчью стаю, вот здесь и встает вопрос. Если мы не с Ним, то с кем же? Под чье влияние попадаем, уходя в политику? А там без острых зубов, а порой и мощных кулаков, ну никак нельзя, иначе съедят. Или для защиты нужно искать вариант номер два, как говорят, крышу искать. Вот теперь-то и приходит на помощь, знаете кто или что? Врата ада и власть ада. И оказывается, в ледяной проруби непослушная овца, или, может быть, и какая-то церковь, которая носит имя, будто живая, а на самом деле уже полностью находящаяся во власти ада. И не потому это случилось, что обещание Христос не сдержал, что врата ада не одолеют, а потому что сами добровольно уходят из руки Господней, а Христос никого насильно не удерживает. Но вот что страшно в этой ситуации. Уходя от любящего Господа и Спасителя, они попадают в руку коварного обманщика, имеющего вид ангела света. Он и есть тот, кто управляет вратами ада. И волю начинают выполнять уже далеко не Господню, а того, кто имеет над ними власть. Вот от таких, попавших под власть ада, и исходят действия, порочащие чистое христианское имя. Имя Церкви Христовой. Это волки в овечьей шкуре от имени Церкви принимают законы, и история знает их. Вот некоторые из них. 319 год. Константин издает указ, согласно которому церковь полностью освобождается от уплаты налогов, а христианские священнослужители освобождаются от воинской повинности. 365 год. Имперский указ от 17 ноября запрещает языческим офицерам командовать солдатами-христианами. 415 год. Александрийский епископ Кирилл раздал собственность иудеев толпе христиан. Своими декретами Феодосий II запретил иудеям строить синагоги и выступать в роли судей при рассмотрении дел, в которых участвовали христиане, а также владеть рабами-христианами. А вот это уже наша Россия, матушка. 1375 год. Новгород. Казнь евангелистов-стрегольников. 1504 год. По приказанию московского митрополита Даниила за чтение иностранных книг в Москве сожгли князя Лукомского, как еретики были сожжены Иван Волков, Михаил Коноплев, Иван Максимов, а в Новгороде Некрас Рукавов. Позже их участь разделил Юрьевский митрополит Кассиан. В 1554-м сожгли Матфея Башкина, проповедовавшего, что рабство несовместимо с христианством. С 1654 по 1659 годы это раскол в русской христианской церкви, гонение на старообрядцев. По наущению Никона и приказам царя Алексея Михайловича христиане нового обряда совершают следующее деяние: убитый протопоп Костромский Данила, поп Михаил Волжский, священнику Гавриилу отрубили голову в Нижнем Новгороде, старца Иону Казанца разрезали на 5 частей в Кольском остроге, в Холмогорах сожгли священника Полиевкта и с ним вместе 14 человек. В Нижнем сожгли народу много, в Казани 30 человек, в Киеве стрельца Илариона, а живущих на Волге, в городах, селах и деревнях клали под меч тысячами. И это далеко не полный список. Мне очень неприятно читать вопросы подобно следующему. Как можно называть церковь святой и от Бога, если она насаждается путями далекими от Божьих деяний, путями безжалостного террора, невзирая ни на женщин, ни на детей, ни на стариков? Как можно называть веру якобы от Бога, если носители этой веры уничтожают ученых, философов древности, сжигают библиотеки, людей, носителей уникальных знаний в огне? У меня ответ только один. Только один ответ на этот вопрос и на те два вопроса, которые я читал в начале радиопрограммы. Врата и власть ада сегодня действуют в мире. И цель этих сил — оклеветать, опозорить святое и чистое. Знаете, как это происходит? Вот, пожалуйста, еще один из многих вариантов действий, осуществляемых вратами и властью ада. Сколько литературы сейчас, именуемой христианской, о Боге, про Бога, за Бога, сколько всевозможных программ и мероприятий по спасению души. Включите CNN, включите TBN. По большому счету, если за сутки из этих каналов прозвучит часовая нормальная проповедь, это хорошо. Все остальное время в твои уши, в твои глаза, в твое сердце льется человеческое, 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 и так часто туда же примешивает и еретическое, антиевангельское. Вас приглашают на христианскую дискотеку, на вечер христианского рока или рэпа, и мы настолько свыклись с таким словосочетанием, что уже считаем нормальным выражение «христианская дискотека», «христианская политика», «христианский футбол». Но давайте попробуем сказать это же, переставив слова местами. Если это христианский магазин, а христианский – это значит имеющий отношение ко Христу, значит, давайте будем перечислять. Магазин – от Христа. Футбол – от Христа. Дискотека – от Христа. Рок-н-ролл – от Христа. Рэп – от Христа. Рок-концерт – от Христа. Думаю, что в ближайшем будущем мы услышим название еще покруче с приставкой «христианский». Христианский бар, христианский ночной клуб. Вот она, лукавая атака адских ворот. Назвать христианским то, что никакого отношения никогда не имело ко Христу и к Его Церкви, а затем обвинить христиан, заблудившихся, в аморальности, в преследовании иноверцев, в инквизиции, в жестокости. Хочется вам иметь дискотеку? Имейте, но не называйте ее христианской. Хотите иметь рок-концерты? Имейте, но не оскверняйте имя Христа, не называйте их христианскими. Хотите играть в футбол, в хоккей или соревнования по боксу устроить? Делайте. Но не давайте этим мероприятиям имя Христа, называя их христианскими. Помните, на земле у Христа есть только церковь Его, в которую входят те, кто исполняют волю Его и поступают так, как Он. И только их Он называет христианами, и только им Он доверяет свое имя. А все, что сверх того, все от лукавого, от власти ада. Ведь не просто красивую, душещипательную картину рисует Иоанн в книге Откровения. Христос стоит у двери и стучит. Стучит в дверь Лаодикийской церкви. Сегодня церкви лаодикийские богаты всякими новшествами, шумной активностью, но для Христа и грешника там места нет. Для Христа нет места по той причине, что он просто не может быть там, где его не считают главою, а для грешника нет места, потому что он там в лучшем случае никому не нужен, а в худшем его просто побьют, ну, если не камнями, то словами. Недавно я услышал выдуманный, но правдивый рассказ. Возле церкви стоит человек и плачет. К нему подходит сзади Господь и спрашивает: «Что случилось?» «Они меня туда не пускают», — говорит человек. «Ну не плачь, меня они туда уже много лет не пускают». Сегодня Библия предупреждает многие поместные церкви, как когда-то предупреждал ангела Сардийской церкви. «Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Оказывается, в этой церкви были дела. Церковь была очень активная, но Христос говорит: «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». А о чем же говорили дела? «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Вот о чем. О мертвости говорили дела. Помните, мы с вами в начале радиопрограммы читали библейское пророчество о Христе: «От власти ада я искуплю их и от смерти избавлю их». От смерти избавлю их. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. о мертвости говорят их дела, и от этой мертвости Господь хочет их избавить. Вот как оказывается. Там, где нет Христа, там смерть и ад властвуют. И не удивляйтесь тому, что в такой церкви могут побить камнями, сжечь на костре, отрубить голову. Но великая благодарность Господу нашему, что даже у двери такой церкви Он стоит и стучит, желая даже таких простить и спасти. И история знает, что великие гонители, по вине которых погибли сотни, многие сотни и даже тысячи невинных людей, открывали свое сердце в покаянии перед Господом, слыша Его стук, и получали прощение и спасение. Такой наш любящий Господь, и ко всем христианам, обращаясь, Он просит: «Не судите прежде времени, чтобы вам самим не оказаться осужденными».
Не суди, милый друг, не суди никого никогда. Ведь за суд отвечать пред Богом нам всем придется. Не суди, даже если ты в брате не видишь того, что хорошим и добрым в глазах твоих зовется. Вспомни время, когда недостоин ты милости был. Но Всевышний судья оказал и тебе сострадание. Неужели, мой друг, ты сегодня об этом забыл? И судом причиняешь кому-то большие страдания. Неужели, мой друг, ты сегодня об этом забыл? И судом причиняешь кому-то большие страдания. Не суди, милый друг, никого никогда не суди. Пусть споткнулся твой брат или упал на дороге пыльной. Помолись за него горячо, ты Творцу, и тогда ты пожнешь те плоды от молитвы твоей обильно. Вспомни время, когда недостоин ты милости был, но Всевышний судья оказал и тебе сострадание. Неужели, мой друг, ты сегодня об этом забыл? И судом причиняешь кому-то большие страдания. Неужели, мой друг, ты сегодня об этом забыл? И судом причиняешь кому-то большие страдания. Пред Богом нам всем придется. Не суди, даже если ты в брате не видишь того, что хорошим и добрым в глазах твоих зовется. Что хорошим и добрым в глазах твоих зовется.
Подходя к заключению нашей радиопрограммы, хочу высветить еще одну сторону в тактике адской войны против церкви. Христос сказал: «Врата ада не одолеют». А пророческое слово говорит, что «от власти ада искуплю их». Что же это за врата ада и власть ада? У ворот города в Израиле всегда собирались люди важные, знаменитые, мудрые, чтобы решать особо важные вопросы. Там у ворот, так сказать, собирался весь цвет города, вся власть города. Для того, чтобы воевать против Церкви Христовой, сатана собирает всю власть ада, всю знать и все знание адское у ворот. И там, у врат ада, начинаются все дьявольские атаки на Церковь. Вспомните искушение Христа. Приступил сатана и говорит: «Скажи камням, употреби власть, и сделаются хлебами». Далее: «Поклонись мне, и я дам тебе власть над всеми царствами». Опять власть. «Бросься вниз, и не приткнешься ногою твоею, ибо ангелы у тебя во власти в подчинении, они понесут тебя». Вот она, адская зависимость. «Дам тебе власть, возьми ее». Власть — это то, что так присуще всем людям. Так многие хотят властвовать, и ради этого готовы идти на любые жертвы. Я удивляюсь человеческой зависимости 40 лет управлять страной, 40 лет властвовать, и за это время не насытиться властью. И когда до смерти остаются считанные годы, а может быть месяцы или дни, все равно так держаться за власть, что для удержания власти убивать десятки и сотни других людей. Не адская ли это наука? Не оттуда ли директивы? Власть. Дал ли Господь своей церкви какую власть? А именно, власть хочет дать церкви ад. Я специально открыл симфонию «Поиск по Библии» и нашел только одну возможность власти, которую дал Христос. Послушайте. Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Это слова Христа. «Вот, даю вам власть». Какую? «Наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». А апостол Павел в своем послании к Ефесянам, в 6 главе, я читаю 11 стих, пишет: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Вот как оказывается, не против людей наша война, а против козней дьявольских, против врат адовых. И дальше Иисус Христос продолжает: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Мы с вами читали, что врата ада не одолеют церковь. Вопрос: почему? На этот вопрос есть два ответа. Первый ответ: потому что из руки Христа никто не похитит. Но это только половина ответа. А вторая половина звучит так: если мы облечемся во всеоружие Божие. Прочитайте весь Новый Завет, и вы не найдете ни одного призыва к власти, кроме как власти над бесами и болезнями. Когда мы говорим о власти, которую Господь оставил Церкви, мы прежде всего должны изгнать, исключить, полностью перечеркнуть мысль о ее подобии власти земной. Говоря о том, как Церковь, я беру слово это в кавычки, в течение средних веков, нового времени, современности, иногда становилась государствоподобною, становилась управляющей, подобно тому, как управляют барон, князь, император, диктатор, президент. Это власть совершенно другой природы. Это власть, побежденной вратами ада группы людей, которая для конспирации еще называется церковью. Господь говорит: «Кто хочет быть первым, да будет вам слугою». Не называйтесь владыками, учителями, отцами, не владычествуйте. Значит, Господь в корне отрицает социальную, санкционированную власть церкви. «Да будет всем слуга». И даже Папа Римский вынужден в результате этого в своем титуле носить выражение «слуга слуг Божиих». То есть, что он всем слуга, пусть хотя бы формально, но все-таки должен. Значит, прежде всего должна быть эта оговорка. Если власть церковная не должна быть властью деспотической, тиранической и административной, но, к сожалению, исторически складывалось, что именно такой она и становилась. К еще большему сожалению, история повторяется, но только с другими лицами, названиями, должностями и санами. К примеру, можно взять уже не православие и не католицизм с их многовековой историей, а взять баптизм. Пришла в Россию революция. У большевиков на их собраниях появился стол, накрытый красной скатертью. Прошло немного времени, как появляется в церквях такой же стол, только с белой скатертью. Прошло немного времени, за столом сел президиум у большевиков, и немного погодя сел за стол президиум и в церквях. Появилась трибуна у большевиков, в церквях стали появляться из такого же дерева и такой же формы сделаны, но только называли их чуть иначе – кафедра. А дальше больше. Сегодня уже хоровую площадку в домах молитвы зовут просто «сцена», потому что она точная копия театральной сцены, а кое-где уже и занавес висит. Так стоит ли удивляться, что в молитвенных домах уже дают концерты различные рок-группы, выступают артисты и даже танцуют? Ведь, согласитесь, сцена для того и есть сцена, чтобы с нее давали концерты и на ней плясали. Думаю, что теперь уже не так трудно заметить, как врата ада завоевывают одну позицию за другой, потому что те, кто называются христианами, не захотели облечься всеоружие Божие, и врата ада не упустили возможность этим воспользоваться. Но это то, что касается врат ада. А теперь, что же делает власть ада, от которой хочет избавить нас и всю Церковь Господь? Давайте откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главу, и прочитаем 11 стих. «Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Христос поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Зачем? Для какой цели? Наверное, властвовать. Нет. Нет, друзья мои. Слушайте следующий стих. «На дело служения для созидания тела Христова». На дело служения, на служение поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. На служение поставил. И на какой срок? На 3 года? На 4 года? «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия». Господь создал церковь свою, дал служителей и дал им название. Вот только названия эти, ну, никак не вяжутся с властью. А чтобы можно было иметь власть, от которой Христос, кстати, хочет освободить и искупить, нужно ввести новое звание. Вот и появляется в наших рядах звание или должность председатель, ну, как было у большевиков, а затем у них появился генеральный секретарь и у нас. У них появился президент, и мы не отстали, и у нас тоже стал президент. Ну, а где вы видели президента без власти? Приходят в церкви наши поместные люди из мира, способные, образованные, и видят, что в церкви та же структура власти, как и в мире. И быстренько проявив инициативу, где-то по врожденному таланту, где-то по своей ловкости, быстро продвигаются вверх и достигают так называемой церковной власти, но при этом имеют очень малое познание в Слове Божьем, да еще и ничего не знают о рождении свыше, становятся руководителями миссий, церквей и попадают под власть ада. Не удивляйтесь, друзья мои, попасть под власть ада — это не значит стать сатанистом или одержимым человеком. Человек может бесов изгонять, больных исцелять и даже мертвых воскрешать. И знаете, чьим именем это будет делать? Именем Иисуса и быть под властью ада. И это можно наблюдать сегодня, как много чего делают во имя Иисуса. Но посмотрите внимательно сами, и вы увидите, как власть и врата ада одерживают одну победу за другой, как все новые и новые территории переходят под власть ада, и только истинная, святая Господня Церковь стояла, стоит и будет стоять твердо и непоколебимо. О последнем времени сказано, что восстанут эти врата ада даже на избранных святых Божиих, чтобы, если возможно, и их совратить под власть ада. Дорогой мой радиослушатель, есть только два гражданства. Гражданство тления и адских мук, подчиненное власти и вратам ада, и гражданство жизни вечной во Христе Иисусе Господе нашим. Ты можешь исполнять все церковные обряды, считать себя благочестивым и религиозным, ты можешь посещать церковь и сидеть на первой скамье, так сказать, поближе к Богу, но все же принадлежать к царству тления. Знаешь, у меня для тебя сегодня совет. Победи в себе ад. Победи в себе ад желание властвовать. И тогда над тобой сбудутся слова Святой Библии. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?
Мой друг, ищи спасенье в вере, иди по узкому пути, и помни, что в одно мгновенье ты можешь в вечность отойти. Порвутся жизненные звенья, сердце, стук и мысль. В пределах одного мгновения ты перейдешь в другую жизнь. Как птица вырвется из тела твоя бессмертная душа, а ты так слабо в Бога верил, а ты так много согрешал. Ты очень слабо в Бога верил, но Он тебе грехи простил. Войди, пока не поздно, в двери благословляющей любви. Достойно оцени и в благодатной вечной жизни стремись достойно во все дни. Порвутся жизненные звенья, прервутся сердце, стук и мысль.
пределах одного мгновения. Ты перейдешь в другую жизнь, как птица вырвется из тела. Твоя бессмертная душа. А ты так слабо в Бога верил, а ты так много согрешал. Молись, чтоб Бог в обильной мере тебя простил, благословил. Войди, пока не поздно, в двери ковчега Божией любви. Порвутся жизненные звенья, прервутся сердце, стук и мысль в пределах одного мгновения. Как птица вырвется из тела, твоя бессмертная душа. А ты так слабо в Бога верил.
Друзья, наша радиопрограмма закончилась. Если Господь позволит, мы с вами встретимся на следующей неделе в этот же день и час. Если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти их полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете позвонить нам в Америке по телефону 1-949-464-78-26. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений. До встречи.
Печаль глубока, но с Христом светло.
В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес, в вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес.
Сотрет мне с моих глаз слезу.
Выше.
тишине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем, в вышине небес, в вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем, в вышине небес, в вышине небес. Где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем, в вышине небес, в вышине небес, где живет.